«Твой начальник очень неплохо играет в крак»,
— проворчал отец.
«Обычно талант игрока свидетельствует о недюжинных умственных способностях. Чего я в толк не возьму? Почему в таком случае он считает тебя, растяпу, гениальным сыщиком? Или просто хотел сказать мне приятное?»
Вообще-то Джуфину Халли не свойственно стремление во что бы то ни стало сказать собеседнику «приятное», — холодно заметил я. «Боюсь, он говорил тебе чистую правду. Никто не принуждает его терпеть меня на службе. Был бы недоволен, за 40 с лишним лет нашел бы способ от меня избавиться. Не сомневайся».
«Ну, если так, значит, сегодня просто не твой день».
Хумха гнул свое.
«Вот увидишь. Знахарь появился там неспроста».
«А знаешь, наверное, ты прав», — сказал я. Сам не понял, как это у меня вырвалось. Обычно так быстро я не сдаюсь. Добившись моей капитуляции, призрак так удивился, что умолк. Ну и хвала магистрам. Но я согласился с ним вовсе не из дипломатических соображений. Вдруг просто осознал, что моя интуиция целиком на его стороне. Отцовские рассуждения о знахарях, которые не станут помогать кому попало, пока их не попросят, это, конечно, полная ерунда, просто хумхи. Надо думать, всю жизнь не слишком везло на знакомство с приличными людьми. Бывает. Но тут такое дело, с некоторых пор в моей жизни почти нет места бессмысленным случайностям. И если уж вышло так, что я много лет не встречал Габу Гро и ничего о нем не слышал, разве только сам расспрашивал общих знакомых, а потом вдруг судьба взялась столь упорно нас сводить, подсовывая мне то его соседей, то самого Габу собственной персоной, значит, мне следует обратить на него пристальное внимание. Тут одно из двух. Или с самим Габой что-то неладно, или он обладает чрезвычайно интересной для меня информацией. Ну или все сразу. И так бывает. Ладно, поглядим, что на этот раз. Тем временем мы, наконец, въехали в новый город. Признаться, я не в восторге от этого района. То есть дома там красивые, просторные, при этом дешевые, ничего не скажешь. И улицы широкие, и парки с каруселями, и трактиров больше, чем в старом городе. Причем попадаются очень неплохие. В общем, приятное глазу и удобное для жизни место получилось. Могу понять людей, которые отказываются от скромной квартирки в старом городе ради трехэтажного особняка в новом, за те же деньги. А все же не дело это, когда из одного центра столицы в другой даже в мобилере приходится добираться целый час. А о пешем походе и думать не хочется, один выход. Темный путь. Но этот фокус мало кому доступен, а мне, к примеру, просто не слишком нравится. Я еще в смутные времена на 300 жизней вперед темным путем набегался, поэтому, когда есть выбор, предпочитаю перемещаться более естественным, так сказать, способом. Хотя времени на дорогу, конечно, ужасно жалко. Поди реши, как лучше. Словом, новый город расположен слишком далеко от старого. Левобережье, которое во времена моей юности считалось пригородом, и то, насколько ближе. Понятно, что тут ничего не поделаешь. После окончания войны за кодекс население Еха выросло непомерно, и всем этим людям надо где-то жить. А все-таки городу не следует быть таким огромным. Не делай это. И уследить за ним стало трудно. Счастье еще, что почти все по-настоящему опасные колдуны, за которыми надо было постоянно присматривать, столь же консервативны, как я сам. Новый город тоже не слишком жалуют. Так что мотаться туда-сюда по делам мне не каждый день приходится. А то рехнуться можно было бы. «Слушай», — сказал я отцу, — Ты, конечно, все равно сделаешь по-своему. А все-таки я очень тебя прошу, будь великодушен, не пугай людей, к которым мы сейчас приедем. Им и так не сладко. Один умирает, другая не может с этим смириться, третий, если, конечно, уже добрался, пытается совершить чудо. Не пугай их, пожалуйста. Самое главное, воздержись от криков, что дом полон отравителей. И вообще, от любых криков, ладно? Призрак какое-то время молчал. Наконец деловито спросил.
«А если я буду молчать, ты прекратишь злиться на меня из-за повара?»
Сперва я даже сообразить не смог, о чем речь. Совсем из головы вылетело, наконец вспомнил давешнее прискорбное происшествие. Заново огорчился, но взял себя в руки. Что сделано, то сделано, чего уж теперь. «Ладно», — объявил я, — «повар забыт. Найму молодого, не гордого, за гроши. Будешь его всему учить, если не передумал».
«Я-то не передумал. Лишь бы ты сдержал слово и больше не ныл».
«Сдержу, не сомневайся», — пообещал я. А что мне еще оставалось? Дом Брины Клайвис был невелик. Всего в два этажа, но хорош даже на фоне просторных соседских построек. Сложенный из синих кирпичей с витражными окнами, крытый расписной тарунской черепицей, он был построен на самом берегу Хурона и окружен цветущим садом. Впрочем, Брина всегда умела устроиться. Свой крошечный кабинет в управлении порядка она, помню, обставила так уютно, что я, когда выдавалась свободная минута, захаживал к ней выкурить трубку и чувствовал себя потом отдохнувшим, словно домой на полдня вырвался. Хозяйка дома ждала меня на крыльце. По выражению ее лица я сразу понял, что Абилат уже приехал, и только потом заметил его амобилер, оставленный в стороне, чтобы не мешать другим, желающим припарковаться возле дома. В этом весь Абилат. Став одной из самых важных персон в Соединенном Королевстве, мальчик по-прежнему всерьез озабочен тем, чтобы никому не помешать. Качество настолько редкое, что вызывает у меня не столько уважение, какого, безусловно, заслуживает, сколько оторопь.
«Кофа!» — сказала Брина. «Ну ты даешь, начальник! Королевского знахаря прислал. Я чуть ума не лишилась, когда он приехал».
Шагнула мне навстречу и обняла крепко-крепко, от всей души. «Ума ты лишилась гораздо раньше», — проворчал я. «Почему не связалась со мной сразу после того, как первый знахарь объявил, что дело плохо? Ты же знаешь, я могу помочь в этом деле и вообще в каком угодно».
«Прости», — кротко сказала она. «Я думала, ты теперь слишком занят, чтобы...»
«Конечно, я слишком занят. И если бы ты позвала меня на семейный обед, мне, скорее всего, пришлось бы отказаться. Но в тот день, когда я, сославшись на нехватку времени, откажусь помочь в беде старому другу, надеюсь, что кто-нибудь милосердно пристрелит меня из Бабума и избавит этот прекрасный мир от очередного никчемного надутого индюка».
«Кофа», — твердо сказала Брина, — «вот этого не надо, пожалуйста. Я не думала о тебе плохо. Просто не сообразила, что ты тут чем-то можешь помочь. Прости».
«Да ладно», — вздохнул я. «Вообще-то я почти ничего не сделал, просто рассказал Абилату, что в городе появился неизлечимый пациент. А ему только того и надо. Ты, кстати, и сама могла бы его позвать, без разницы».
«Главного королевского знахаря?» — изумилась Брина. «Да ладно, не заливай».
«Серьезно тебе говорю».
«Во дела!» — вздохнула Брина. «А я, как последняя дура, по городу бегаю, ищу, какому еще недоучке денег предложить в обмен на плохонькую надежду».
«А если есть хоть малейший шанс, Абилат его вытащит», — твердо сказал я. «Возможно, уже через пару часов будет как новенький. Заодно и познакомимся с твоим мужем. Пора бы уж».
«А разве я вас не знакомила?» — удивилась Брина. «Надо же! Всегда была уверена, что...» «А ладно, конечно, познакомитесь».
Я видел, ее здорово отпустило. Вся эта наша дурацкая болтовня о знакомстве, такие разговоры не ведут у постели умирающего. А ей только это и было сейчас нужно — почувствовать, что никакого умирающего в доме нет, а будущее, напротив, есть, не обязательно прекрасное, зато и не страшное, обыкновенное. Именно то, что требуется. «Где у тебя можно посидеть, покурить?» — спросил я. «А то на крыльце стоять — дело хорошее, разумеется, если не очень долго».
«Пошли!» — улыбнулась она. «Только не в гостиную, а в беседку. Ты уж извини, но твой знахарь велел, чтобы в дом никто не заходил, пока он не позовет. Даже меня выпер».
«Да?» — удивился я. «Надо же! Ну и методы у него теперь».
«Кувшин с камрой остался на кухне», — вздохнула Брина. «Это очень плохо. Но выпивку я все-таки прихватила».
Она достала из кармана Лаохи бутылку, заполненную примерно на четверть.
«Совсем мало, зато это настоящее укумбийское пряное бамбароки. Не ташерская подделка».
«Живем», — кивнул я. В садовой беседке мы просидели часа два. Вообще-то я не намеревался задерживаться так долго, но решил, если уж приехал в такую даль, глупо будет уйти, не дождавшись Абилата. К тому же не стоило сейчас оставлять Брину одну. Ждать, бояться и надеяться в одиночку — скверное занятие. Вдвоем еще куда ни шло. Призрак отца моего, удивительное дело, держал слово, вел себя тихо, ни разу не вмешался в наш разговор, даже когда Брина между делом сказала, что им с мужем очень нравится, как стали в последнее время готовить в сытом скелете. Могу себе представить, каких усилий стоило отцу не закричать. «Так вот, почему ее муж умирает!» И тут же потребовать, чтобы я сам немедленно показался знахарю. Благо, с момента моей трапезы в этой дрянной забегаловке прошло всего полтора часа, а значит, спасение еще возможно, хотя и маловероятно, чего уж там. Но он, повторяю, промолчал. Поразительно. Наконец, на тропинке, ведущей от дома к беседке, появился Абилат. Стоило мне увидеть его лицо, я сразу понял, что вдовой моя Брина в ближайшее время не станет. Ну и хвала магистрам. Успели, значит. «Хороший день, Кофа». Улыбка Абилата была усталой и рассеянной, но вполне лучезарной. «Как же я рад, что вы меня сюда позвали. Потому что при всем уважении к коллегам не думаю, что...» Он осекся и уставился куда-то вверх, в дальний угол беседки. «Ох, простите, сэр, я вас не сразу заметил. И вам, конечно же, хорошего дня». То есть надо понимать, что для него призрак не был невидимым, даже при дневном свете. Ничего себе!
«Приятно видеть воспитанного молодого человека», —
откликнулся Хумха. Свойственные ему сварливые интонации, впрочем, никуда не делись. Брина, хвала магистрам, не обратила внимания на их переговоры. Ее сейчас интересовало совсем другое. Абилат прекрасно это понимал, поэтому торопливо сказал. «Знаете, леди Брина, я думаю, теперь все будет хорошо. Сэру Хиике уже лучше, он спит, и вы его, пожалуйста, не будите». «Хиика, значит, чудное имя, даже для уроженца Куманского халифата. Интересно, из какого он города? Вряд ли из Кумона, хотя все может быть, конечно. Я только теперь понял, что до сих пор не знал, как зовут мужа Брины. Ну или давным-давно выкинул его имя из головы, как ненужную информацию. Если мои друзья хотят, чтобы я знал по именам их домочадцев, им следует связывать свою жизнь с мятежными колдунами, на худой конец с городскими нищими,
фальшивомонетчиками или придворными его величества. Тогда я буду в курсе всех перипетий их семейной жизни. А так, извините, не выходит».